Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья! Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона, радиогостинная. Две недели назад мы встречались с Владимиром Ковальджи, церковным композитором, регентом, и говорили о музыке Великого Поста. Честно говоря, готовя эту передачу, я поначалу сомневался, а хватит ли материала на целый 50 минут. Материала не только хватило, а еще и осталось. Более того, после эфира были отзывы. Спасибо за замечательную передачу. Все просто, доступно и понятно. Значит, просто не знаю, но доступно и понятно, да, соглашусь. Владимир Ковальджи сегодня с нами. Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
Вот сегодня тема еще более узкая. Это музыка Страстной Седмицы. Я вот сижу и думаю, а хватит ли материала на 50 минут?
Удивительные слова, еще более узкая, Олег, она гораздо более широкая.
Подождите, Великий Пост — это 40 дней, Страстная Седмица — это 7 дней. Это
да, просто... но коэффициент насыщенности богослужебной, богословской и музыкальной таков на Страстную Седмицу, что она стоит 3-4 месяцев обычного года.
Вы говорили, что в Великом Посте, великопостный период, музыки на служении не так много.
Да, но она очень яркая.
А здесь...
Здесь ее больше, и она гораздо еще более яркая, потому что это главные дни года. Я хотел бы начать с того, что многие люди, к сожалению, не знают. Ну, вообще, то, о чем я сегодня буду говорить, поскольку аудитория слушательская, она неоднородна, для кого-то это будет давно и очевидно, а для кого-то будет внове. И я надеюсь, что... То, что мы сейчас накануне Страстной Седмицы вот разберем с вами, будет для, хотя бы для кого-то полезным, позволит ему как бы более сознательно и с пониманием вступить в эти главные церковные дни.
То есть в нашем случае вот человек в следующий понедельник уже придет в церковь, и там будет отчасти то, о чем мы сегодня говорим.
Ну да. Так вот, первое, что я хочу сказать... Многие искренне думают, что Великий пост – это пост перед Пасхой. И заканчивается он на Пасху, поскольку мы на Пасху что делаем? Разговляемся, то есть прекращаем пост. Нет, это не так, дорогие друзья. Великий пост – это 40 дней. По церковно-славянски он так и называется «Святая Великая Четыридесятница», от слова «40», который начинается, когда начинается, и вот заканчивается на 40-й день, то есть в эту пятницу. Сейчас мы на 38-м дне поста. В эту пятницу Великий пост заканчивается. И в церкви будет петься торжественно «Святую Четыридесятницу, совершивше», то есть завершив, мы далее молимся о том, чтобы достойно встретить великие дни страстей Господних и воскресения. То есть Великий пост является подготовкой, духовной, аскетической подготовкой не к Пасхе, а к всем этим великим дням Страстной и Пасхе. Более того, богослужебная книга, которая обнимает весь этот главный период года, великопостно-пасхальный, называется «Триодь» и разделяется на две книги – «Триодь постная» и «Триодь цветная». В современных изданиях «Триодь постная» обнимает все богослужения Великого Поста, вторая ее часть «Страстная Седмица», и «Цветная Триодь» начинается, собственно, с пасхального богослужения. И тут у людей часто возникает вопрос, а почему «Цветная»? Вот почему «Цветная»? Что вот пост, он такой черно-белый, а на Пасху так и облачения все меняются, там все в красное переодевается, может, она поэтому «Цветная»? Нет, конечно. Цветной, вторая часть триоди, пасхальная часть, называется потому, что в древности эта книга начиналась вот в эту грядущую субботу, в Лазареву субботу перед Страстной Седмицей. А следующий день – это как раз вход Господень в Иерусалим, который по-славянски называется «Неделя цветоносия», потому что они там несли цветы, пальмовые ветви эти, которые постилали под ноги ослика и так далее. Вот поэтому цветная триодь. То есть Великий пост в эту пятницу заканчивается. Все, подготовка заканчивается. Мы вступаем теперь в те дни, ради которых, собственно, этот Великий пост и проходили. Но в гастрономическом смысле пост, да, продолжается и кончается на Пасху, поэтому возникает такая путаница. Так вот, содержание и богослужебное, и духовное содержание Великого поста и Страстной кардинально отличаются, потому что Великий пост – это было время аскезы, покаяния, подготовки. Великий пост был временем погружения, так сказать, ветхозаветную атмосферу, потому что в будние дни не служилась литургия, в будние дни Великого Поста вообще не читается Евангелие, то есть Новый Завет, апостол. Наоборот, очень много читается Ветхого Завета из пророков, из псалмов, как всегда. Поэтому даже вот у меня в стихах, извините, что процитирую себя, есть такая строчка «Поприще тоски ветхозаветной среди новозаветного пространства». Так вот, это заканчивается все в эту пятницу, а начиная с субботы мы вступаем, наоборот, в евангельские дни. Мы начинаем с Лазаревой субботы и до Пасхи хронологическое, буквально почасовое, буквально пошаговое следование за Христом в его страстные дни.
Ну и с музыкой тут довольно понятно, потому что если даже взять, ну, просто распределение материала в Евангелии, всего, если сложить все четыре Евангелия, там получается 89 глав, и вот одна треть этого текста как раз посвящена одной неделе, вот эта последняя седмица служения Иисуса Христа, то есть здесь и рассказ замедляется, евангельское повествование тоже замедляется.
Конечно, потому что это главное.
Конечно.
И вот очень интересным является первый день, вот первые два дня, суббота и воскресенье, это еще не страстная седмица, а вот такой переход от Великого Поста к страстной, но уже начало хронологического следования. Итак, первый вот этот день, суббота Лазарева, посвящена воспоминанию воскрешения Лазаря, которое, естественно, трактуется как прообраз, точнее, предзнаменование воскресения Христова и, как следствие, уже всеобщего воскресения. И это уникальная суббота, пожалуй, единственная суббота в году, которая как бы не суббота, а воскресенье. Воскресные песнопения, привычные всем, там, «Ангельский собор, удивися» на утренние и так далее, все это переносится на субботу. То есть она приобретает статус воскресенья, потому что посвящена теме воскрешения.
Это уникально, это раз в году.
Да, фактически, да. А воскресенье – это праздник входа Господня в Иерусалим, который окрашен совершенно иные тона. С одной стороны, это великий праздник, с другой стороны, буквально, как поется в известной песне, праздник со слезами на глазах, потому что мы знаем, что значительная часть восторженной толпы, которая кричала «Осанна», скоро будет кричать «Распни его». Да, кстати, о субботе Лазаревой. Кроме переноса на эту субботу воскресных песнопений, есть еще уникальная, тоже ровно раз в году встречающаяся особенность гастрономической составляющей поста. Пост бывает разной степени строгости. В православной традиции есть пост совершенный, это когда не едят, не пьют вообще ничего, и он, естественно, бывает кратковременным, евхаристический пост и так далее. Бывает пост как бы самый строгий, так называемое сухоедение, ну, в монастырской терминологии, если говорить, это когда нельзя даже ничего с растительным маслом, как бы средняя степень поста, когда разрешается древяномаслие, то есть растительное масло, и, наконец, бывает самый мягкий, самый легкий пост, когда разрешается рыба. Так вот, Лазарева суббота – единственный день в году, который занимает промежуточное положение между средним и мягким постом. Рыба не разрешается, но разрешается рыбная икра. Особо оговаривается в этот день разрешение на рыбную икру. Вот такая интересная особенность. Может быть, даже из-за того, что, в общем-то, это как бы прообраз пасхальных яиц. В некотором роде, хотя это смешно звучит.
С натяжкой, конечно.
С натяжкой.
Звучит, да.
Но если красную икру взять, то очень даже похоже.
Ага, я думаю, вот. Не все могут взять красную, но это
Но вернемся к серьезной теме. Итак, вот вход Господень в Иерусалим. На этот праздник у меня музыкальных иллюстраций не будет. Там, в общем-то, особенных таких песнопений, пожалуй, нет в музыкальном плане. Но смысловая нагрузка этого праздника очень велика. Она как раз вводит нас в Страстную Седмицу. И дальше сама Страстная Седмица, в свою очередь, тоже подразделяется на две совершенно разные части. Понедельник, вторник и отчасти среда – это дни, в которые как бы ничего не происходит еще. Но это тоже очень важно, что ничего не происходит. Поэтому в эти дни возвращается великопостный строй богослужения, вновь служится великопостный чин литургии прежде освященных даров, вновь читаются вот эти очень длинные великопостные часы, то есть служба внешне похожа на Великий пост. Это обусловлено тем, что это тоже время такого покаянного духовного напряжения, когда мы, ну, выбираем, что ли, сторону, вот кем мы окажемся. Мы только что были в этой ликующей толпе, которая размахивала пальмовыми листьями и кричала «Осанна!», кем мы будем спустя всего 4 или 5 дней, на какой стороне, в тех, среди тех, кто был до конца и потом уверовал, или тех, кто кричал «Распни!». Поэтому основной темой этих дней является вновь покаяние, но все-таки богослужение наполняется чем-то другим. Оно по форме великопостное, но по содержанию уже новозаветное, потому что Великим постом в будние дни все время читались фрагменты Ветхого Завета, псалмы, пророки, а здесь, наоборот, читается очень много Евангелия. В первые три дня Страстной по монастырскому уставу положено прочитывать за богослужением полностью все четыре Евангелия. Ну, в приходской практике это немного сокращают, иначе очень длинно получается. Обычно читают целиком Евангелие от Иоанна, растягивая его на три дня. Но сама идея, понятно, насыщается уже новозаветным текстом. И через все три дня на Страстной Седмице, первый, Великий понедельник, вторник и среду, красной нитью проходит песнопение «Чертог твой, вижду, спаси мой украшенный», ну, которое отсылает нас, очевидно, к притче о брачном пире, о том, что мы все вошли на этот брачный пир, все званные, но не все оказываются достойны. «И одежды не имам давниду в онь». Вот помните того, который оказался не в брачной одежде, даже пришел на халяву поесть, а даже не удосужился взять бесплатно раздаваемые вот эти вот брачные одежды, чтобы уважить хозяина. Но я думаю, все эту притчу помнят. И вот это жалобное, покаянное такое душевное песнопение проходит красной нитью через эти дни, и я думаю, мы сейчас как раз его и послушаем. Это будет обиходная древняя мелодия в гармонизации композитора Глазунова, который вообще-то на ниве церковной музыки довольно мало чего сделал, но вот эта гармонизация сделана очень тонко, он обиходную мелодию так оттеняет гармонией с очень большим музыкальным тактом и духовным пониманием.
Мы сейчас послушаем песнопение «Чертог твой вижду, спаси мой». А я пока напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос» и через формы, через комментарии под трансляцией в тех группах, в которых эта трансляция идет. Если у вас есть замечания, вопросы, мысли о музыке предпасхальной недели, о музыке Страстной Седмицы, пишите, и мы с удовольствием ответим и вот все это прочитаем. «Чертог твой вижду, спаси мой». Давайте будем слушать. Thank you. ностальгии. Сегодня мы говорим о музыке предпасхального периода, о музыке вот этой недели, этой седмицы, Страстной Седмицы. В конце этого песнопения были слова «Просвети одеяние души моей, я светодавче, и спаси меня, я-то недостоин, но ты достоин, и я взываю к тебе». Это, ну, я не знаю, такая попытка настроиться, настроить душу, приготовить ее к тому, чтобы прийти перед Богом и вот войти в этот праздник?
Ну, можно и так сказать. Еще что вот я хотел бы добавить про эти первые дни Страстной Седмицы, про их особое духовное напряжение. Вот поймите, в чем оно состоит. Вот только что народ встречал Мессию, потому что кричали «Осанна сыну Давидову», «Благословен гряды во имя Господне», все это мессианские приветствия. И вот Мессия вошел в Иерусалим. А что происходит, как я уже сказал, в эти первые дни? Как бы ничего не происходит. Ничего из того, что ожидалось от Мессии. Единственное, по сути, мессианское действие – это изгнание торгующих из храма. Но это действие символическое. Да, оно в силу просто вот своего характера заявляет мессианские права, что я имею право наводить порядок в храме, но действие символическое. В конце концов, связать несколько веревок, перевернуть пару столов – это любой может. Не каждый на это имеет право, да. Но от Мессии ожидают, что он возглавит народ. От Мессии ожидают, что он опрокинет эту ненавистную оккупационную власть там, и так далее, и так далее. Ничего этого не происходит. Ничего не происходит. И в результате это разочарование выливается в то, что толпой очень легко дальше будет управлять, чтобы она кричала «распни» вместо «осанна». Итак, первые два дня проходят, третий день, среда, посвящена, собственно, предательству Иуды. Этот день вспоминается, как Иуда договорился о предательстве. В богослужении ничего особо не меняется. А вот Великий Четверг – это удивительный день, особый день, день, в который служится, так сказать, литургия всех литургий, потому что вспоминается Тайная Вечеря, то есть, собственно, установление Евхаристии. Поэтому Великий Четверг – это день особый, с него начинаются эти главные дни года. И только в Великий Четверг и в Великую Субботу, только два дня в году, происходит на литургии замена херувимской песни. Херувимская песня всегда воспринимается как такой музыкальный, эмоциональный момент, кульминационный в литургии, хотя по смыслу кульминационным моментом, естественно, является, собственно, евхаристический канон, но перед ним это длинное, красивое, выжидательное песнопение, это такой вот момент эмоциональной кульминации, и она всегда присутствует на любой литургии. И только Великий Четверг и Великую Субботу она меняется на другие уникальные тексты. Великий Четверг звучит текст «Вечери твои я, тайные дни Сыне Божий, причастниками оприими». Причем этот текст, он каждый день практически звучит в церкви, но вот просто читается как молитва перед причастием. А здесь он приобретает вот такое особое музыкальное значение, поется многократно и вместо херувимской, и потом уже в процессе причастия. Вот, и это самая главная такая музыкальная особенность Великого Четверга. И здесь интересно тоже музыкальное облачение этого сокровенного и ожидаемого текста. Был такой композитор Львов, которого все знают, все даже и нецерковные люди, прежде всего как автора гимна «Боже царя храни». Да. Львов был директором церковно-певческой капеллы, преемником самого Бортнянского, и очень много сделал в этой области, в области упорядочения церковного пения, в области издания и так далее, хотя не вся его деятельность была, скажем так, полезной, но это уже второй разговор. Но вот одно песнопение, кроме «Боже царя храни», которое, конечно, стало всероссийской такой песней на много лет, но «Боже царя храни» теперь уже не поют, вот. А одно песнопение поют до сих пор и ну, почти везде, где только вообще есть хоть какой-то хор, способный это спеть, обязательно поют «Вечери твои я тайные». Это гениальное произведение Львова, кульминация его деятельности как композитора. Вот как-то настолько она легла на душу народу, что, как и «Покаяние от Верзими двери» Артемия Ведаля, вот уже 200 лет поется повсеместно, и даже многие прихожане даже не представляют себе Великого Четверга без этой музыки Львова. Не именно текста, а именно этой мелодии. Но она настолько срослась в их сознании с понятием «Великий Четверг» и «Литургия Великого Четверга», что они даже будут растеряны, недоумевать и обидеться, если его не спеть.
Так более того, эта вещь одна из немногих церковных композиций, которая стала известна вне церкви. То есть можно не ходить в церковь даже, да, просто разбираться в музыке, и вот эту вещь знать. Как-то вот переступила она, действительно стала такой народной, принятой и так далее.
Ну, так как «Седьмая херувимская» Бортнянского, «Да исправится молитва моя Чеснокова» и так далее, это одна из визитных карточек русской духовной музыки вообще.
Но мы все-таки ее послушаем, даже при ее известности, и тем более благодаря ее известности. Что-то в исполнении в этом особого есть, которое вы предложили?
Ну,
сегодня?
Одно из хороших исполнений, это, по-моему, кафедрального собора в Костроме, исполнение вполне достойное.
А я напомню, что мы готовы также прочитать и ваши комментарии, услышать ваши отзывы. Сегодня так тихо, ну, потому что, я думаю, слушаете музыку, размышляете, и мы готовимся также к этим событиям. Но в те группы, где вы нас смотрите и слушаете, а также на сайте teos.fm и в приложении Radio Teos, вы можете нам написать. А сейчас давайте послушаем вот эту музыкальную композицию. Интереснейший текст, его не очень слышно, особенно если кто-то не в курсе, если переводить на русский язык. «Тайные вечери твоей сегодня, сделай меня или прими меня как участника Божия, чтобы не поведал я тайну врагам твоим, не,
Иуда, да.
Да, как Иуда, не лобзанием тебя не дал, как Иуда, но как разбойник исповедовал тебя, «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Значит, такой выбор. Правильный Иуда, ну, он предатель, но он правильный. Он там казначеем был 3 года. Или разбойник, который был разбойником, но говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Я хочу быть не Иудой, я хочу быть разбойником. Такой выбор.
Ну, сам подготовка к Великому посту начинается с притчи о мытаре и фарисее. Вот в самом конце мы слышим эту же тему. Да, но прежде чем мы продолжим, я хочу очень-очень сильно извиниться. Я неправильно сказал, просто перед передачей вчера я много разных песнопений перебирал, выбирал, какие для эфира, и хотел из собора Костромского как раз «Вечер твоей тайны», но потом перерешил. Это прозвучало исполнение мужского хора под управлением замечательного регента Георгия Смирнова. Теперь я вспомнил, что я остановился именно на мужском хоре, как наиболее строго звучащем, подходящем для передачи «Страстной седмицы», более строго, чем смешанный. Хотя это, конечно, обработка.
Я на минутку отвлекусь, а что если маленький храм, какой-нибудь сельский храм, где нет хора, где только небольшая группа, вот они тоже все это поют?
Нет, конечно, но есть обиходные песнопения, очень простые мелодии, конечно, на любой случай есть мелодия разного уровня. Должен сказать, раз уж мы эту тему затронули, как регент и как человек, многих послушавшей, во всяком случае, в Москве, я скажу, что основная беда современных церковных хоров — это несколько неадекватное понятие о собственных силах. Стоят 3-4 человека, ну, музыкально грамотные, но не более того, а пытаются петь Чеснокова, Львова, Архангельского и так далее. В то время как... Понимаете, важно же не что петь, а как петь. Вообще музыка — это не что, а как. Можно шестой глаз петь обычный так, что это пробьет, так сказать, сердца и души всех прихожан, а можно спеть и Чеснокова, и Архангельского так, что это не тронет никого, а будет просто какой-то музыкальной грязью. Поэтому нужно всегда выбирать песнопения, которые по силам данному хору, но петь их наилучшим образом, чем выбирать сложную, очень красивую музыку, но петь ее плохо. Вот это такая простейшая, банальнейшая истина, которую, к сожалению, многие не понимают. Я призываю ее все-таки понять. Вот.
Ну, а мы идем дальше. По седмице или пока еще четверг?
Четверг, но теперь перенесемся к вечеру Великого четверга. Как вы знаете, в одной из передач здесь на Теусе я тоже об этом говорил, церковный день начинается с вечера. Церковный день венчается днем литургии, а начинается он с вечера вечерней. Поэтому вечером в Великий четверг это уже будет богослужение Великой пятницы. И более того, главный как бы акцент богослужебный и музыкальный в том числе с Великой Пятницы переносится как раз на вечер четверга. В саму Великую Пятницу и утром, и днем песнопений будет мало, и даже богослужений как бы будет мало. Там читаются длинные царские часы, но на них даже мало кто ходит. Вот такой интересный парадокс. В Великую Пятницу, в день распятия, само богослужение как бы умолкает, почти умолкает.
Ну, там такое ощущение еще...
Да, какой Евангелие... застывший день, да, такой, которого конечно. Как бы нету. Он выпадает из истории.
И такая временная власть тьмы. Мы знаем, что она временна, да. Но она была тогда.
Ну, как дыра во времени, дыра, которая... Да. Потому что время, оно как бы божественно, а тут сам Бог умирает. И вот, а вот в четверг вечером очень длинное такое и тоже ожидаемое, любимое народом богослужение, которая называется «Чтение 12 Евангелий». Тут у многих может возникнуть вопрос, что это за странное понятие 12 Евангелий.
Откуда столько взяли?
Да, вроде бы еще недавно было 4. Ну, на самом деле, расшифровать это легко, я думаю. Вы сами догадались, если кто не знал. Читаются 12 фрагментов, то есть 12 раз на этой утренне читается Евангелия. Из всех 4 евангелистов вот читаются большие 12 фрагментов, относящиеся к страстям Господним, то есть к событиям Великого четверга и Великой пятницы, и уже начала Великой субботы. И эти длинные евангельские торжественные чтения перемежаются очень серьезными такими богословскими текстами, так называемыми антифонами. Там вообще много интересных песнопений. Но одно маленькое песнопение стоит особняком, вот точно так же, как на великом каноне Андрея Крицкого, о котором мы говорили в прошлый раз, было такое одно маленькое, но очень заветное песнопение «Душа моя, что же ты спишь?». Так и здесь экзопастеллария разбойника благоразумного, который вот продолжает ту же самую тему, которая только что прозвучала в тексте песнопения «Вечери твои я». Речь вновь о разбойнике, вновь размышление духовное над этой темой. И сегодня мы послушаем одно из замечательных произведений на эту тему, а надо сказать, вот на эти великопостные и страстные тексты, такие основные, как «Душа моя», как «Чертог твой», как «Разбойника благоразумного», особенно «Разбойника благоразумного», есть масса сочинений, можно было бы издать книгу страниц в 200, только из композиторских опусов на эту тему. Есть масса и напевов обиходных, и вот очень это такая одна из центральных служб года, многих вдохновляла, и у меня грешного тоже есть три варианта. Но одним из лучших, конечно, является песнопение Павла Григорьевича Чеснокова, который очередной раз решил поручить вторую часть этого песнопения солисту, и в данном случае это тоже оправдано прямой речью. В первой половине песнопения как бы повествуется о разбойнике благоразумном, а во второй половине она становится прямой речью, и меня тоже спаси, так же, как разбойника, я молюсь. И вот это уже Чесноков поручает солисту, в данном случае тенору. И сейчас это песнопение давайте послушаем в исполнении мужского хора, кажется, иеромонаха Амвросия Носова. И прежде чем оно прозвучит, я тоже хочу призвать вас всех писать нам, потому что, я думаю, у вас есть же много вопросов по таким уникальным, необычным и единственным богослужениям, Страстной Седмице и Пасхе. Пишите, уже, с удовольствием отвечу на...
Уже пошли письма,
хорошо, ну,
да,
тогда после песнопения.
Композиции, после песнопения мы это послушаем. Я напомню, что в группах комментарии мы читаем, друзья, особенно ВКонтакте, пишите, пожалуйста, и на сайт theos.fm, и через приложение «Радио Теос». Давайте послушаем песнопение.
Thank you.
Тут вот пишут через приложение и пишут мне лично. Давайте мы разберемся с этими письмами. Игорь пишет в приложении. Красиво, вдохновенно, величественно. Все это надо осознать и научиться, участвуя в служении церкви. Соблюдать, а потом он продолжает, соблюдать все посты тяжело. Вот, ну, такая просто констатация, тяжело. Ну, я даже не знаю, что на это отвечать. Может быть, оно и должно быть тяжело?
Ну, во-первых-то, естественно, и должно быть, потому что пост есть некое утеснение нашей плоти, которая привыкла нами погонять, а мы ее ставим на место, и поэтому делаем ей как-то некомфортные такие условия. Это естественно. Но вы должны понимать, что вот, как я говорил, самое начало постной триоды, еще подготовка к Великому посту, начинается с полной отмены поста. И вообще, если вы почитаете тексты триоды постной, особенно в начале, там десятки есть стихиры, тропарей там, в каноне, которые говорят об одном и том же разными словами, что пост в его чисто гастрономическом измерении абсолютно ничего не значит, если это только он. Что это только средство, а вообще-то говоря, он никому, кроме нас, не нужен. Понимаете, уж Богу точно не нужен. Поэтому надо всегда соизмерять свои силы. Любое средство, оно подразумевает адекватность цели. И если у нас есть определенная цель, вот, скажем, человек старый, да, у него желудок больной, и что, он будет поститься, как в студийском монастыре по уставу? Но это же абсурд, он просто себя убьет. То есть надо все делать разумно и всегда понимать, что чисто вот аскетическая, гастрономическая составляющая поста – это только средство, а не цель.
Вот тут интересно, два письма перекликаются. Да, друзья, вот я не знаю, почему это происходит, вы активизируетесь к концу передачи. Ну нормально, хорошо, так пусть
хорошо,
так.
Да.
Екатерина пишет: «Казахстан с вами, друзья». Дальше. «Спасибо, благословений всем-всем вам». Вот Екатерина пишет из Казахстана. А Юлия задает вопрос: «А другие православные церкви, не РПЦ, используют эти песнопения или у каждой что-то свое?»
Интересный вопрос. Кстати, конечно, каждая поместная церковь, национальная, как правило, церковь, потому что она совпадает там чаще всего с границами того или иного государства, имеет свою музыкальную традицию, потому что у каждого народа свой музыкальный менталитет, можно сказать, и свое наследие. И, конечно, в Болгарии поют в основном свои напевы, в Греции свои, там вообще такие уже такие восточные дела и так далее. Но
есть что-то, что пересекает эти границы?
Есть, конечно, конечно. Вот упомянутая сегодня, например, там «Семерка» Бортнянского и многие другие шедевры русской духовной музыки перешагивают границы и приходят и любимы другими народами, точно так же, как и у нас любимы многие песнопения, болгарский, греческий распев и так далее, и так далее. Был даже по этому поводу один случай, буквально анекдотический, который мне рассказывал Евгений Кустовский. Где-то на заре вот, перестройки, вот горбачевское время, с церковью стали мириться там государственные власти, помните, там, тысячелетие крещения Руси,
да, да, да,
и так далее. И священники стали выезжать за рубеж. И вот отец Владислав Свешников, значит, духовник Кустовского, поехал в Грецию. И Кустовский, конечно, к нему прицепился, говорит: «Отец Вячеслав, привезите мне греческие нотки». Тогда и с русскими-то нотами дефицит был, а тут вот экзотика, так и греческие ноты. Ну, тот обещал. Проходит неделя, приезжает отец из Греции,
что
вручает сборник. Кустовский говорит: «Я так с трепетом открываю сборник греческой литургии, там такая двуголосная со соном херувимская». Я, говорит, на нее смотрю и никак не могу понять, что же я вижу. А оказывается, это обработка на два голоса семерки Бортнянского. Он ему из Греции привез нашу родную седьмую херувимскую Бортнянского, только в специфической греческой обработке.
По поводу обработок, да, я сказал, что тут пишут лично. Алексей пишет: «В нашей баптистской церкви попытались спеть Львова». Ну, очевидно, песнопение, которое мы слушали.
Да-да.
Так пастор потом был очень недоволен и буквально отругал регента. Вот такие ситуации тоже бывают. Понятно, что это не имеет отношения непосредственно к нашей теме, но...
Но, правда, мне было было бы очень любопытно узнать, за что именно не понравилось пастору, потому что...
Может, плохо пели.
Ну, возможно. Или в самом песнопении что-то не понравилось. Ну, вот потому не что знаю. В православных храмах такое случается сплошь и рядом, когда служащий священник бывает недоволен репертуаром хора. И...
Как? Ну, там же все православные вещи, то есть это же внутри одной...
Репертуар-то очень разный. Кому-то близко вот, песнопение Львова, а кому-то близок совершенно другой настрой. Многие там могут запретить того же Веделя исполнять и так далее.
Алексей, вы не
жанров
одиноки.
В православной традиции огромное количество, а у каждого священника, естественно, или там настоятеля есть свои вкусы и требования. Бывает, что и активные прихожане, составляющие там такой приходской костяк, как-то влияют на репертуар регента. Это сплошь и рядом.
Друг с другом мы, конечно, порой спорим. Возникает желание поспорить также и с Богом, но... В частности, вот это предпасхальное время, это вот предпасхальная неделя. Мы просто учимся пребывать в молчании, учимся пребывать в тишине и слушать. Поэтому, наверное, отчасти это такие тихие, спокойные вещи. У нас не так много времени, но ведь мы хотели что-то еще послушать. Я так предполагал, что вы что-то еще хотите рассказать,
да,
а потом еще и письма почитаем.
Вот о Великой Пятнице. Итак, в Великую Пятницу с утра практически ничего не происходит, только читаются так называемые царские часы. Это длинное чтение практически без песнопений. Потом обычно днем, посредине дня, часа в два, Великую Пятницу совершается чин погребения плащаницы, а вечером в Великую Пятницу уже начинается по церковному исчислению Великая Суббота, торжественная всеночная. Там много вообще интересного музыкального наполнения, просто зная, что формат передачи не позволит все это вместить. Я выбрал только одно, к нему сейчас подойду. Итак, Великую Субботу очень... Такая серьезная всеночная с чином погребения тоже. Читаются очень длинные статьи, такой своеобразный надгробный плач над Иисусом. И вообще Великая Суббота — это очень таинственный день для христиан. Вот день между крестом и воскресением. День, в который действительно ничего не происходит, уже совсем ничего. Но происходит нечто за рамками нашего понимания.
Вот,
и вот этому посвящено, да. Собственно говоря, все богослужение Великой Субботы, попытки осмыслить, в чем-то додумать, что же, собственно, происходит в Великую Субботу, когда на земле здесь Христос умер, воскреснет Он завтра. А что же происходит там, за гранью этой жизни, когда тот... кому чужда смерть по определению, который есть источник жизни, попадает в область смерти. Здесь, надо сказать, богослужение — это довольно редкий случай в православной традиции, когда богослужение целиком опирается на апокрифы, а не на Писание, потому что, собственно, об этом Евангелия молчат. Несколько слов буквально что-то можно у апостолов прочесть, но ничего подробно об этом в Новом Завете не говорится. Но зато есть довольно богатая апокрифическая традиция. И вот в чем дело. Многих пугает слово «апокриф», потому что оно у многих ассоциируется со словом «ересь», что апокрифы — это те Евангелия, те благовествования, книги, которые были отвергнуты Церковью как не соответствующие истине, то есть содержащие какую-либо ересь. Это не всегда так. Апокрифы апокрифам рознь. Есть апокрифы действительно с точки зрения богословской, еретические, а есть такие, которые Церковь не приняла в канон, но и не осуждает, но и не отвергла. Просто не сочла достойными войти в канон, потому что в канон отобрали только то, чему, по мнению Церкви, вот можно доверять стопроцентно. А то, что какие-то сомнения вызывает, не в смысле ереси, а просто, не решаемся мы об этом говорить с полной уверенностью, то отнесли к апокрифам. И вот есть апокрифические рассказы о нисхождении Христа в ад, о том, как он вот эти ворота ада в щепки разбивает, как бежит сатана, как он выводит души древних праведников и пророков и так далее. Все это такие как бы таинственные некие такие пророческие рассказы. рассказы, понятно, не очевидцев, а вот некие духовные. И вот неизвестно, то ли домыслы, то ли прозрение. Поэтому они и не вошли в канон. Но вот в богослужение они вошли, и в иконографию вошли, мы видим иконы воскресения, вот именно этот, когда Иисус попирает ногой вот эти доски, как бы разлетевшиеся от ворот ада, и везде разбросаны вот эти гвоздики, заклепки там и так далее, а он протягивает руку и выводит Адама, Моисея, Давида и прочих праведников, выводит в царствие.
Вот, Владимир, у нас осталось 3 минуты, успеем эту последнюю вещь послушать?
А, да, я думал чуть больше. На литургии Великой Субботы еще один раз херувимская песня меняется на другой текст, который вот согласуется с вашими недавними словами. «Да молчит всякая плоть человечья». Вот призыв в эти минуты таинственные. Просто как бы молчать и больше слушать, и пытаться духовно прозреть, чем говорить нам. Вот это песнопение в обработке Гречининова прозвучит в конце сегодняшней передачи. А я поздравляю всех с наступлением этих великих дней и, конечно, венчающей их Пасхи.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.